Вы слушаете повтор прямого эфира с митрополитом Нижегородским и Арзамасским Георгием.
Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры. Приветствуем вас на частоте 98 FM. Вы продолжаете слушать радиостанцию «Образ». Очень ждали сегодняшнего вечера, потому что сегодня у нас в очередной раз снова программа, которая называется «Прямой эфир с митрополитом Нижегородским Арзамасским Георгием». Владыка Георгий напротив меня в этой студии. Здравствуйте, Владыка, спасибо вам большое за то, что пришли.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры.
И сегодня вечер просто удивительный, и есть у вас, друзья, уникальный шанс стать прямым участником нашего сегодняшнего эфира. Вы можете дозваниваться к нам в студию и лично задавать вопросы Владыке, и мы постараемся на ваши вопросы отвечать. Ну, а чтобы попасть к нам в студию эфира, нужно позвонить по номеру 246-73-88. Повторю еще раз, 246-73-88. Если по какой-то причине вам неудобно звонить, вы можете отправить нам сообщение. Доступны Viber, WhatsApp, Telegram или просто SMS номер 8-902-302-84-44. Ну и, конечно же, смотрим наши социальные сети, социальная сеть Нижегородской епархии, социальная сеть Радио Образ, и оттуда тоже будем собирать ваши вопросы. Ну, скажу сразу, наперед, заинтригую, эфир сегодня будет очень интересным, потому что одна из важнейших тем нашего сегодняшнего эфира, с вашего, Владыка, позволения, это событие, которое занимает умы очень многих людей, наших радиослушателей, людей, которые живут, работают в нашей епархии. Мы очень ждали этого дня, мы очень готовились к этому событию. Я говорю сейчас про первосвятительский визит в Нижегородскую епархию патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Совсем недавно это состоялось. Мы встретили патриарха Московской всея Руси Кирилла, он побывал у нас, и это, конечно, была череда незабываемых событий, интересных мероприятий, и я думаю, что мы сегодня об этом, с вашего позволения, поговорим. Владыка, скажите, пожалуйста, как вы лично относитесь вот к тому, что нас посетил такой важный, высокий гость?
Дорогие братья и сестры, но визит предстоятеля церкви – это всегда очень ответственное событие и в жизни всей нашей паствы, Нижегородской земли. И так регулярно, как Нижегородскую землю, святейший патриарх посещает немногие места. Это связано и с значимостью Нижегородской губернии и митрополии, и, конечно, связано с батюшкой Серафимом, Саров, Дивеева. Поэтому мы всегда готовимся, приглашаем предстоятеля. И этому предшествует где-то от полугода до года большая такая подготовка к тем или иным наборам мероприятий, дел, которые мы готовим встретить предстоятеля. Потому что, ну, наша страна необъятная, большая, и святейшего патриарха огромная паства. И он ревнует, имеет ревность, правильно сказать, ревнует о ревности, о посещении дальних уголков. Ну, допустим, он проехал весь север, да, север Ледовитый океан, да, и посещал и людей на островах, и кто не знал, что думает, что никогда он туда не приедет, и в маленьких городах, и чумах, поэтому как бы, ну, в сутках 24 часа, да, в году определенное количество дней. Поэтому нужны веские аргументы, особые события, чтобы святейший патриарх посчитал возможным и этот раз прибыть к нам для того, чтобы посетить Нижегородскую землю, вместе с нами совершить свои молитвы и духовное общение. А для нас это все очень важно. Это большой духовный подъем. И особенно я утешаюсь, когда в храме много молодежи, наших воспитанников православных гимназий, других школ. Это будущее нашей страны, будущее нашей церкви. И они с таким трепетом, благоговением тоже предвкушают эту молитвенную встречу. Ну и сами встречи, молитвы, богослужения налагают на нас неизгладимое впечатление. Второй момент, который бы хотел сказать. В этом деле подготовки участвует огромное количество людей.
Конечно.
Это, прежде всего, мы вместе с работничеством, с правительством области, губернатор Глеб Евгеньевич Никитин лично много уделяет этому внимания. Это главы районов, городов, Нижегородская епархия, Нижегородская митрополия, духовенство, миряне, монашествующие. Такое большое соборное дело к созиданию. Поэтому, ну вот, слава Богу, я этому радуюсь и утешаюсь.
Да, Владыка, вы очень точно подметили, что не первый раз ведь уже приезжал патриарх Кирилл на Нижегородскую землю, и, возможно, еще это связано с тем, что у него какое-то особое отношение к нашей Нижегородской епархии, к Нижегородской области. Я сейчас хотя бы говорю о том, что в городе Лукоянов, там же существует дом-музей, это дом-музей дедушки патриарха Кирилла, и... Вот, может быть, поэтому как-то он тоже по-особенному относится, наверное, к нашей Нижегородской земле. И как раз я хотел напомнить всем нашим слушателям о том, что визит первосвятительский был 3 дня, и как раз вот посещение Лукоянова и там дома-музея, это вот состоялось самый первый день. Насколько важно, что у патриарха Кирилла есть такая тесная связь вот с Нижегородской землей, как вы думаете?
Ну, братья и сестры, у каждого человека, наверное, есть связь со своим местом, где он родился и откуда его корни, да? А Лукоянова – это место, где жил его дедушка, еще будучи мирянином, и там родился его отец, да, Михаил. Ну, братья и сестры, у нас как бы есть два таких родовых места, связанных с святейшим патриархом Кириллом, это село Оброчное, это на территории Мордовии, недалеко от Лукояновского района. И сам, собственно говоря, город Лукоян. О чем идет речь? В селе Оброчном, там был их личный дом Гундяевых и наделы земли. Но вот Иван Гундяев, вот он был талантливым человеком, прошу прощения, Василий.
Да.
Василий. И получил инженерное образование и стал машинистом литерных поездов. И поэтому проживал на станции Лукоянова, вот, и он жил в служебном жилье от железной дороги. Это жилье с собой представляет такое сооружение типа барачного типа на 4 квартиры. Еще лет 15 назад я как-то этот вопрос поднимал, и вот не было понятно, сохранился этот барак, не сохранился, вдоль дороги какие-то стоят барачные здания. Ну, тем более, там жили жители, еще какой-то свой такой вопрос.
И вот как раз там сейчас и сделан, оборудован этот музей, да?
Да. Ну, я более детально подойду. И святейший патриарх Кирилл, будучи митрополитом Смоленским, даже обратились к нему жители с просьбой пожертвовать какие-то средства на строительство основных храма. И он уже в 90-е годы какую-то сумму передавал существенную, чтобы на месте подвигов его жизни дедушки был возрожден храм. И еще будучи митрополитом, он стал почетным гражданином города Лукоянова.
Да.
Да, до этого вспоминал, что как он отроком, юношей, молодым человеком посещал и Лукоянов, и Арзамас, прекрасно помнит. Еще вспомнит Арзамас, когда на Соборной площади стояли такие как бы бревна, где привязывали лошадей с телегами, вот, как стоянки. Он так и делился. Ну и это село Оброчное посещал. Я общался еще и с дедушкой. Его дедушка почти 30 лет был по лагерям, прошел. И только в 50-е годы принял священный сан. А основном его было его претензия к нему, что он не соглашался, что в гонении вера Христова. Он имел связь с тешим патриархом Тихоном и активно участвовал в церковной жизни в 20-е годы здесь, на Нижегородской земле. И даже их семья вошла в федеральную газету «Безбожник», так называемый. Это общесоюзная была газета, где и Василия Гундяева обличали, что он такой проповедник, и его сына Михаила, и второго сына обличали то, что вот они...
Отстаивали, да?
Отстаивали свои такие мировоззренческие доктрины, и это было очень осуждалось и порицалось. Вот там такая немножко история, да? И вот, когда появилась возможность, что это здание было освобождено, мы Святейший Патриарх запросил меня по этому вопросу, действительно ли это так. Мы выяснили, что здание освобождено, и я испросил благословение Стешу Патриарха создать музей исповедника веры Василия Гундяева, иерея Василия Гундяева. Действительно, когда ты более глубоко погружаешься в жизненный путь его дедушки, Стешу Патриарха, то берет какой-то необычайный трепет. Вот какая же вот была несгибаемая воля.
Сила духа.
Сила духа. Вот, несмотря на какие гонения, притеснения, ссылки. Собственно говоря, наверное, единственный, кто выжил на горе Секирка, он же был на Соловецком лагере.
Да.
А на Секирке это посылали людей как наказание в изоляторе. Оттуда, в принципе, никто не возвращался. Вот представьте себе, его дед вместе с другими заключенными вязал плоты в сентябре, в октябре, в ноябре месяце. В студеной воде, воде по пояс.
И выдержал.
И остался жив. И дабы не рассказал, что происходило на Секирке, что все там погибали. Его отправили уже на материк в Ухту досиживать свой срок. И вот его такая глубокая вера, какая-то внутреннее такое самосознание, его живая вера. И вот это вот иметь страх Божий, это благоговение такое внутреннее, да, и решимость оставил на такой след. И я так понимаю, что не один такой человек в нашей стране был, да, ну просто мы конкретно касаемся,
да, истории
этого,
много.
Этого человека, и из его рода фактически потом выйдет не просто монах, не просто епископ, а потом и предстоятель церкви, это тоже так вот, как говорится, из зараженного источника не притекает чистая вода.
Такая удивительная преемственность, да?
Да, и вот мы озаботились созданием такого комплекса. Собственно говоря, это не только, он состоит так из четырех блоков, не только иерея Василия Гундяева, это прежде всего там есть библиотека с видеотекой.
Причем очень богатая.
Да, познакомиться, посмотреть. Потом история жизни Лукояновского уезда, и дореволюционная, и фотографии, и чертежи. А потом о самом Лукоянове, как вот в таком железнодорожном центре, там собрана одежда вот машиниста, и, ну, и другие такие истории. Конечно, я уже и о семье Гундяевых, потом, допустим, и вот прекрасная выставка сделана по репрессиям, как иконы рубались, как храмы взрывались, как все это подвергалось. И все это в хороших фотографиях, газетных публикациях, целая подборка такой советской агитации по линии безбожия, как они там, и карикатуры, и издания. То есть было с 30-го года мощнейшая, масштабнейшая была информационная атака на весь народ, чтобы сказать, что попы — это проходимцы, это бездарные люди, которые эксплуатируют человека и обманывают их. Такое. Поэтому, а куда мы сегодня это денем? Это же семена безбожия были посажены, а куда мы их денем сегодня? Это же целый должен пройти путь духовного возрождения с кротостью, с молитвой, с терпением. И, собственно говоря, нам вот фактически удалось возродить эту квартиру, так ее назвать, она из двух комнат состояла. Uh-huh. Вот мы воссоздали ее, вот как жил Василий Гундяев. И что замечательно, на 95% мы сохранили эти деревянный сруб, идентичный, какой он был в то время, как жили там люди. Вот так что вот сегодня на Нижегородской земле еще один такой некоторый центр просвещения, рядом с Стешей Патриархом Кириллом. Ну и он очень трепетно относится к памяти своего деда, понятно, что родителей, ну,
конечно,
Михаила, отца своего. Вот. И он посчитал возможным прибыть туда лично в своем плотнейшем рабочем графике.
Да.
Вот, он нашел возможность приехать сюда и там побыть. Вот. И что интересно, что школьники уже 20 лет идут такое историческое исследование по Гундяеву. И один школьник, ему передал его тетя, найден был закон Божий, принадлежащий Михаилу Гундяеву, его отцу Святейшего Патриарха.
И вот эта книга сейчас там находится, да?
Вот. Думаю, да. Вот, вот такая интересная тема. А почему? Потому что там есть подпись. и на первой странице, и в конце, что это вот...
принадлежало тому-то.
Михаила Гундяева, да, в таком плане. Вот, но когда ты начинаешь вот этим заниматься, все как-то вот и всплывает, и поднимается, и обсуждается, вот как-то вот, и находится. Поэтому я очень радуюсь, что исторический пласт нашей жизни, даже 20 века, непростой, многосложный. И когда ты изучаешь эти вещи, и сами более становимся и добрее, и крепче, и сильнее.
Конечно. Слава Богу за все, и слава Богу, что вот так вот сохраняется вот эта память, это очень важно. А я пока воспользуюсь случаем и на нашем эфирном планшете прочитаю вопрос, который нам прислала раба Божия Наталья. Бывает, что люди забывают благодарить за дела. Иногда от этого становится грустно. Утешаю себя, что, мол, даже к Богу вернулся один из 10 исцеленных прокаженных, чтобы поблагодарить, а ты-то вообще кто? Не грешно ли проводить такие аналогии? Вот такой вопрос. Не грешно ли проводить такие аналогии?
Ну почему не грешно? Священное Писание написано для нас с вами. Это инструкция по безопасности. Вот Евангелие – это инструкция по безопасности духовной жизни. Когда ты ее используешь для наследования Царствия Небесного. Вот там все прописано. Там все прописано. Читай, внимай, подражай. Не греши, а нагреши, вкайся. Да. И благодари Бога. Ну, а из практической жизни, когда-то, это был уже 1986 год, я поступил в первый курс Московской духовной семинарии. У нас первые там недели-полторы были такие ознакомительные со школой мероприятия, где мы... У нас не было занятий.
Ага.
Мы ходили в библиотеки, в музеи наши, куда-то поездки были. Так вот, мы погружались в такую церковную жизнь. И были встречи, такие беседы с наставниками, с преподавателями, профессорами. Это были священнослужители, миряне, и с владыкой, ректором. И вот, ну, может, у нас человек 10 была такая встреча, да, и вот в 5 или в 6 на встрече я слышал одни и те же слова. Святейшего патриарха Алексия I. Ну, кто не знает, что вы понимали, он скончался в 1971 году.
Да, вот те так. Годы.
Да, да, вот, чтобы было понятно. Святейший Алексей говорил: братья, не забывайте благодарить. Благодарность – это есть рука, протянутая за новой милостынью. Даже вот с этой точки зрения, да, когда мы благодарим Бога, благодарим, кто нам сделал добро, внимание, да, родителей, старших, а когда-то еще милость придет. Вот как-то вот такая, ну, практически глубинное такое состояние. Может быть, это для кого-то просто немножко такое эгоистическая вещь такого характера. Ну, каждому свое, если кто-то очень возвышенный. Ну, в общем-то, бывает так. Попросить мы умеем.
Да, а поблагодарить?
Поблагодарить уже как-то нет времени и сил. Ну, а что тратить на это силы? Уже что-то я получил. А говорит, а это еще рука, еще раз протянута за новую милость, если будешь благодарить. А не умеешь благодарить, ну и больше не получишь.
Это есть такой очень интересный и правильный православный фильм, где-то в православном паблике, в социальной сети, я его посмотрел, короткометражный. И там люди приходят в храм и просят Бога, ставят свечи, у них какие-то проблемы, им что-то нужно, одному диплом нужно сдать, другому работу получить. А потом показано, что они не возвращаются сказать спасибо. И там вот подчеркнута именно важность благодарности.
Ну, это бывает разные вещи. Один кто-то по своей духовной распущенности, но это, думаю, реже. А в большей степени это, когда люди, ну, не имеют опыта. Угу. И не имели наставников в лице родителей, старших, а может, кого-то друзей, кто бы делился вот опытом и объяснял, почему это необходимо делать.
То есть вы имеете в виду, владыка, что просто не научили, да, не привили, да, вот эту культуру?
Да, да, да. А даже, знаете что, сейчас же, вот мы, когда я слышу, что мы, взрослые люди, бросаем упреки молодежи, угу. Вот молодежь не такая, люди не тогда, и обсуждать какие-то проблемы молодых людей. Я, с одной стороны, соглашаюсь, что действительно проблемы существуют, и мы, молодые люди, многие эгоисты. Или не многие, часть, то есть что такое эгоист? Все для меня, угу. Мне все должны, я никому ничего не должен.
Да.
Вот так это воспитывается. Но я говорю, ну это же проблема не молодых людей, а нас с вами, взрослых людей. дети – это фотография внутреннего нашего мира.
Угу.
Кого мы воспитали, что не видят и слышат, таким не вырастают. И мало, братья и сестры, их не учить, плохому их научить хорошему. Потому что вакуума не бывает. И надо заниматься воспитанием, духовным, нравственным воспитанием своих детей.
Ведь
своих
говорят...
внуков. Вы должны это уделять свое время. А что такое время? Это значит, ты немножко жертвуешь своими, может, интересами. Надо куда-то поехать, с кем-то общаться. Ты не едешь, а занимаешься своим ребенком, своим внуком. И это вот тогда и вырастает духовно, нравственно, цельный молодой человек. Это или парень, или девушка, которая способна идти по жизни.
Угу.
Поэтому вот и тема благодарения, она из этой же области. Поэтому всегда, что нам кого-то обличать, мы должны себя обличать научиться.
В первую очередь. 8-902-302-84-44. На этот номер вы отправляете нам свои сообщения. А митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий в нашей студии на эти вопросы отвечает. Есть еще одно сообщение. Даже не вопрос, это, а просто написано: «Владыка, приезжайте на литургию, пожалуйста, 4 ноября, престольный праздник, храм в честь Казанской иконы Божией Матери, село Великий Враг. Юбилей 230 лет, будем безгранично рады». Это написал прихожанин Дионисий. Вот вас приглашают.
Спасибо за приглашение.
Да. С вашего позволения продолжим нашу беседу и продолжим тему первосвятительского визита в Нижегородскую епархию патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Мы уже рассказывали вам, тем, кто не знает, я рассказывал, что визит длился 3 дня, и второй день был очень насыщен интересными событиями. Все это происходило в Нижегородском Кремле. Речь идет про осмотр святынь Нижегородского Кремля, которые появились, были возрождены не так давно в Нижегородской епархии. Я говорю про колокольню Спас-Преображенского собора, да, я говорю про храм Семеностолпника. Ну и, в общем, все храмы, которые в Кремле сейчас есть, вот они были осмотрены, и я там лично присутствовал. Мне показалось, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл был просто поражен красотой вот этой вот, которая открывается с этим видом из Нижегородского Кремля на реку, на наши святыни. И вот послушал он соборный колокольный звон, который звучал. Скажите, пожалуйста, ваши впечатления от этого дня?
Ну, давайте, братья и сестры, опять немножко вернемся назад. Год назад мы отмечали с вами 800-летие со дня основания нашего города. 800-летие со дня основания Благовещенского женского монастыря, 300 лет Нижегородской духовной семинарии, 800 лет великому сыну русской земли, святого благоверного князя Александра Невского. И в этот год мы тоже ждали предстоятеля, святейшего патриарха. Мы к этому готовились, и много у нас было чего сделано, в том числе и подготовлен храм к освящению основателю города на автозаводе великого князя Георгия Всеволодовича, епископа Симона. Но визит не состоялся, пандемия, злое поветрие вводит свои коррективы. А святейший патриарх сказал, что: «Владыка, я обязательно приеду, собираюсь, я приеду» и так далее. И мы ждали в этом году святейшего патриарха на 1 августа, Днем памяти батюшки Серафима. Еще несколько дней было до этого, должен был приехать, как бы, в конце июля, начало августа.
Матвеевские торжества.
Но там тоже планы были и Лукоянов посетить, и Нижний Новгород посмотреть, вот, потому что вот столько мероприятий сделано. Поэтому мы ему докладывали, видимо, материалы присылали, и тогда он, так сказать, был знаком с нашими мероприятиями. Вот, но та же самая тема, что пандемия вводит там свои некоторые коррективы. Вот, святейший патриарх все равно имел намерение в этом году посетить Нижегородскую землю. Поэтому вот посещение Кремля и, прежде всего, вот Архангельского собора, где он возложили цветы к великому сыну русской земли, Казьме Минину, посмотрели на Волгу, поднялись на колокольню, мы рассказали о наших, проехали на машине, посмотрели и манеж, и храм Николая, а сверху храм Семеностолпника. рассказали о том, что мы сделали, стендами, как было,
и показали
тоже, да. Вот. Рассказали о своих планах в будущем благоустроении православного Кремля в Нижнем Новгороде. Теша Патриарх очень так внимательно нас выслушал и благословил на дальнейшие труды. И, конечно, вот такой масштаб за очень короткое время, ну, его хорошо поразил, порадовал. Он человек очень такой креативный, с созиданием, сам много трудится и прекрасно представляет, что это такое.
И самое главное, очень энергичный, ведь вот такие плотные графики, такие насыщенные дни, и везде все успеть, и, по-моему, это просто потрясающе. А было ли что-то такое необычное, то, что запомнилось, может быть, неожиданное какое-то, что было не запланировано, но получилось в рамках вот этого дня? Или все очень было спланировано грамотно, штатно, и все удалось просто реализовать как нужно?
Ну, у нас, ну, на самом деле, есть протокол, программа пребывания, но его еще так очень интересно, нештатно поразило. Вот мы вышли в вечернее время после богослужения с храма Александра Невский, и вот показали ему памятник князю. И набережная Федоровского, она как бы через оку смотрится. Вот да. Такие красные фонари, сияние, подсвеченный Кремль. И он так остановился и удивился вот такому вечернему Нижнему Новгороду, такой панорамной картины, такое вот впечатление.
Да.
Ну, так что масштабные мы нижегородцы.
Масштабные. Город у нас очень красивый, и епархия очень большая. Есть что показать, есть что рассказать. И мне даже очень запомнилось, как на первом этаже в колокольне, когда святейший патриарх Московский всей Руси Кирилл осматривал как раз фотографии тех храмов, которые были, вот в каком они были тогда состоянии, полуразрушенном, и какими они стали. Я увидел, что у него глаза просто светятся каким-то добром, радостью, и душа у человека просто отдыхает, глядя на эти фотографии. Я думаю, что он очень сильно, наверное, порадовался за нас и вообще, в принципе, за весь город и за всех нижегородцев. Очень отрадно было за этим наблюдать.
А вы знаете, вот что еще, братья и сестры, вот для нас какой мощнейший импульс, такое внутреннее удовлетворение и дальнейших трудов. Вот Святейший Патриарх умеет радоваться радости другого человека.
Да.
Вот это тоже очень вот нам дает такое вот мощнейшее духовное такое утешение.
Конечно.
Что не зря трудимся. Но это не только, чтобы как вот как предстоятие посмотрел, понятно, мы же мы трудимся для созидания Святой Руси, Великой России, но когда еще Чеша Патриарх утешается, ну, нам это очень приятно.
Конечно, да. И замечательно, что он приехал и смог своими глазами посмотреть, как развивается Нижегородская епархия, как развивается наш город. И мне хотелось бы продолжить эту созидательную, позитивную тему, тему возрождения. У нас есть еще одно сообщение как раз на эту тему. 902-302-84-44. Сообщение в Вайбер, WhatsApp, Telegram. Если не установлены мессенджеры, пишите просто смс. И вот одна такая смс-ка. Когда планируется завершение реставрационных работ Арзамасского кафедрального собора? И когда его откроют для прихожан? Это Ирина подписала сообщение. Ответьте, пожалуйста.
Братья и сестры, ну вот это еще одно такое необычное масштабное явление на Нижегородской земле. А я бы сказал, что и в рамках вообще жизни Русской Православной Церкви, в том смысле, что таких соборов немного на Руси.
Конечно.
Такой архитектуры, такого масштаба и такой, как бы сказать, архитектоники. То есть на таком возвышенном месте, как доминанта смотрится. Угу. Да? А еще более редко, наверное, почти нет у нас в стране вот такой краевой живописи, вот работы с живописца, художника Ступина, Ступинской школы. Вот черно-белое, вот когда изображение совершается. Поэтому, ну, это масштабно. Даже, понимаете, когда у нас нет сил его в порядок привести, я думаю, как же там арзамасцы его строили 150 лет назад в таком плане. И вот благодаря заботам попечительского совета о работе программы «Арзамас Саров Дивеева» были, а также Святейший Патриарх нам благословил в свое время выделить средства на проектные работы, и мы смогли потом через эти проектные работы привлечь и федеральные средства на реставрацию. Объем работы, перечень работ беспрецедентный со дня строительства. Мы полностью привели в порядок все фрески, все 192 иконы в иконостасах Киотах, сами тело иконостаса уникальной работы. Где-то была осыпана резьба, ее бы нашли, восстановили. Где-то не хватало докомпоновка. Уникальная тонировка. Вы когда придете, даже, может, и не поймете, а что же здесь делали. Ну, немножко почище стало. То есть это как раз показывает уровень глубины реставрации. Научно-исследовательская работа огромная. Есть там научные открытия и по иконописи. И по другим, это еще будет, мы в отчетах будем это видеть в перспективе. Колоссальные работы по реставрации цокольного пространства под клето храма, там тоже будет строено музейное пространство. Обсуждалась тема замены пола деревянного или не менять его. Мы пришли к тому, что не будем мы его менять. Uh-huh. Частично где-то есть утраты, мы восстанавливаем, но так великолепный пол, больше 100 лет ему деревянный, из лиственницы. И, конечно, еще одно событие, этот храм не был никогда отапливаем. Мы этот храм отопили. С отоплением есть разные сложности. Я еще по трости Сергея Лавры помню эту тему. А если храм, столетия уже просто не отапливался, стоял, да, то очень опасно бывает его отапливать. И могут храм прожить в одном режиме, а потом в другом режиме. Это может повредить и иконам.
Пострадает пространство.
Да, может пострадать. Не пострадает, может пострадать. И поэтому очень важно, необходимо иметь мониторинг, наблюдать за этим. Но нам повезло в том смысле, что... Ну, а с другой стороны, какой недостаток? Ну, полгода же больше мы храмом не пользуемся. Он закрыт, он же, если зимой настыв, что ты даже не зайдешь.
Конечно.
В таком плане. И в этом смысле также многие... Вот у него братство приходит в негодность, когда вот это вот замораживание, потом размораживание. Угу. Это же какая жесточайшая нагрузка на иконы. Это же и левкасные, и красочные слои, и так далее, и на позолотные дела, и полименты, на все. Ну, вот мы же понимаем, если там минус 30, плюс 30, до 60, там бывает до 70 градусов перепады, вот если брать в год, это же колоссальный перегруз. И вот мы же отопили этот храм в процессе подготовки к реставрации. И реставраторы поставили все приборы и уже второй год наблюдают.
Как ведет себя.
Так себя ведет. И в плане того, что и показал, что ведет отлично, и даже если бы что-то попыталось подвинуться, то реставраторы же на месте. Угу. Они все это укрепляют, защищают, ставят, покрывают новыми конструкционными материалами. Поэтому вот предстанет в новом облике этот храм уже в этом году.
В этом году?
В этом году. Я думаю, что нас к Рождеству... Уже все там будем и молиться. Мы даже наметили освещение первого бокового предела уже в конце декабря.
Отличные новости.
В конце декабря, вот 22-го года. Так что...
Раба Божия Ирина.
Ирина, уселись молитвы с арзамасцами. Будем трудиться вместе.
Спасибо большое. 246-73-88. Телефон прямого эфира в студии «Радио Образ». У нас есть звонок. Алло, здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста.
Доброго вечера. Елена меня зовут.
Очень приятно. Ваш вопрос, пожалуйста.
Да-да-да. У меня такой вопрос. Владик, доброго вечера вам. Смотрите, вот сейчас многие люди, которые, может быть, занимались какими-то не самыми богоугодными делами в прошлом, сейчас обратились к Богу и вкладывают деньги в строительство храмов и возрождение святынь. А вот эти дела, они, конечно, богоугодны. Как-то вот они обнуляют, списывают ли они какие-то грехи прошлого? И как вот эти люди, как вот расценивать их поступки, то, что они делают? Расскажите, пожалуйста. Потому что есть такое мнение, что построил храм, и грехи списались.
Ох, как какой интересный вопрос.
Да, Елена, да, добрый вечер. Спасибо за ваш вопрос. А вообще, я хочу сказать, мы должны к этому относиться с большой радостью, благодарностью и благоговением. Давайте порассуждаем. Кто говорит, вот вчера он был там грешником, коммунистом, а сейчас верующий заделался. Еще будут такие, более такие колкие слова, подсвечниками стали, вот, вот свечу раньше не знать, как держать, вот это модно и так далее, да. Что бы мне хотелось сказать? Тогда мы с вами похожи на иудейский мир 2000-летней давности. Ведь тогда было такое понятие, если ты здоровый и богатый, ты угоден Богу. А если ты бедный и больной, то грешник. И поэтому, когда Христос общался с простыми людьми, с мытарями, мытари — это те, кто собирает налоги, да, в Римской империи, там, другими, вот, может, женщины легкого поведения так приходили, там вот что-то каяться спросить, там, и вот больные, калеки, они говорили ученикам, что он с ними общается, с этими грешниками? Надо с нами общаться, с праведниками. Мы его признаем сильные условия в деле, и Христос им говорит, я пришел спасти не праведников, а грешников. Не здоровые именно ждут во враче, а больные. Второй момент, вот, Елена, вот, будет им прощено, зачтено. Это, знаете, это чуждая тема православия.
То есть нет индульгенции?
Нет индульгенции. Это приоритет часто был у католиков.
Угу.
То есть с Богом вступить в такие экономические отношения. Я тебе храм, ты мне грехи прощаешь, мне это нет. Это православное вероучение, святочное наследие, это ни в коем случае этого нет. Никакие храмы, строительство, ничего тебя не простится, твои грехи. Если ты не покаешься. Вот если это следствие твоего духовного преображения, и ты просто уже преобразился, изменился, и занимаешься богодными делами, это одна вещь. Конечно, есть промежуточные вещи. Человек бывает, вот так вот экономически вначале включается. Я вроде бы и там, и здесь, и так далее. Но здесь вот, Елена, если мы начнем с вами, братья и сестры, людей оценивать и пытаться, мы с вами попадем в очень плохую ситуацию. Господь сказал, не судите, не будете судимы. Надо осуждать грехи людей, злые, неправильные дела, но самих не трогайте. И самый ярчайший пример с вами – это апостол Павел. Ну, давайте вообще вспомним тему апостола Павла и апостола Петра. Ну, кто-то бы не христиане, другие сказали бы, или там безбожники сказали, христиане. У вас какие авторитеты? Вообще какие-то одни предатели и бандиты. Вы кого авторитетом приводите? Ну, смотрите, Петр, ближайший ученик. Накануне ареста Христа за сутки, говорит, Петр, смужайся. Тебе ждет искушение, ты от меня трижды отречешься.
Да.
Он стал себя бить в грудь, говорит, Господи, да если даже я и умереть придется, не отрекусь. А Гефсиманский сад пришло, и он дрогнул. И когда ночью он пошел в дом первосвященника, и к нему трижды подходили, не ты ли ученик, где был Христос? Он же трижды сказал, не я, я его не знаю, я не его ученик. И шел Савва и плакал, Петр, Кифа, да, и плакал горько, когда третий вспомнил слова Христа, и укор, взгляд увидел его. А церковь, оказалось, надо этот постыдный момент замалчивать. А мы постоянно читаем и на Страстной Седмице, и так Евангелие, и говорим. Почему? Ну, потому что мы сами себя не знаем. И когда наступает опасность...
Малодушие какое-то появляется?
Сразу малодушие тебя посещает. Сразу малодушие. Без Бога. Если с Богом... Потом Петра, когда казнили время, он потребовал, говорит, я не достоин быть распят, как мой учитель, распить его вниз головой. И с радостью пошел на мучение. С ним был Христос. А здесь Петр понадеялся на свои силы, ума, силы воли, сознание, крепости духа. И вот струсил. Но покаялся. И Господь его восстановил в ранге учеников, стал великим апостолом. Так?
Да.
Давайте вот второй, больше лишний вопрос к Елене. Это апостол Павел. А кто такой апостол Павел? Это Савл до крещения. их Саул не был учеником Христа при жизни земной Спасителя. Он его не знал. Он его не знал. Что говорит нам Священное Писание? Саул был законник от законников, фарисей от фарисея, иудей от иудея. Воспитывался у ног Гамалиила. И очень ревновал о религиозной жизни. И был инициатором и гонителем многих христиан первого века в Иерусалиме. И фактически был участником убийства первомученика архидиакона Стефана. Мы это в Священном Писании читаем. И пошел в Дамаск там гнать христиан. И дамасская община христиан узнала, что идет этот Саул, сразу, как вода растаяли, испугались, уныние впали. Такая слава о нем была, что такой ярый гонитель христиан. И по этой дороге в Дамаск ему является Спаситель. Он ослеп там, да? Саул, Саул, что ты гонишь меня? А кто ты, Господи? Я тот Христос, которого ты меня гонишь. А что мне сделать, чтобы быть с тобою? Никакого сомнения, вот какого-то преображения. Я не буду вот в нашем эфире пересказывать текст Священного Писания, как он пришел в дом Анании,
конечно,
принимал крещение. Все братья и сестры, думаю, что вот это все можно и прочитать, и поизучать, и книги Деяний и так далее, да? Вот, но о чем мое рассуждение? Смотрите, да. И когда, приняв крещение, Павел, почему называют апостолом языка, апостолом язычников? Ведь по большому счету, ну там 70-90% проповеди веры Христова в языческом мире, в то время это успех Павла. Это успех Павла. Он обладал удивительной горением, приходил в какой-то город, остров языческий. Там тысячелетняя традиция религиозной языческой жизни. Он с ними был день, два, три, проповедовал живого Бога. Они бросали свое язычество и принимали крещение.
Вот такой дар проповедничества, да?
Мы тут собрату не можем донести, родственнику объяснить, соседу. А тут римляне, греку, язычнику. Иудей проповедует другую веру. И они принимают. Вот как это?
Ну, вы, значит, Бог помогает.
О. А здесь вот святые, ну, это мы, без, Бог всем нам помогает.
Ну, да.
Но либо же помогла. Понимаете, в чем дело? Вот, вот есть, как бы сказать, божественная благодать, это батарейка, аккумулятор. Угу. Есть лампочка, мы потребители. Но чтобы прошла энергия, нужны провода. А провода бывают алюминиевые, железные, а бывают медные. Вот через кого должен быть проводник божественной благодати? Так Бог устроил. Почему и священники бывают? Вот почему священник, он, Бог учредил, не мы же придумали, Бог учредил таинство священства. Священники — это вот проводники этой божественной благодати. Ну, давайте вернемся к Павлу. Так почему же так произошло? А дело в том, что вот он гнал христиан, но у него не было никакого лукавства. Он считал, как был научен вере, гонить, вере вот Ветхого Завета. И он считал, что убивая и гнобя христиан, он служит истинному Богу. И Бог увидит его эту искренность. И с гонителем стал великим проповедником.
Да.
Вот мы с вами видели, человек трудился, может, неправильно, зло. А он, может, глубоко искренне убежден был. Его в этом научили от отца-матери. И даже лукавству, какому-то, может быть, вот, неправедности. А вот есть зерно чистое. Господь увидел и взогрел это зерно. И человек преобразился. А мы с вами его осуждаем. А что ты храм строишь, что помогаешь? И вот в этом смысле Господь, братья, все, что вы знали, он любит всех. И грешников, и праведников, всех. я привожу всегда пример, вот если семья, у мамы множество детей. И вот есть неудачный сын там или дочь, бестолковый или как еще какая-то. Так она больше его жалеет, о нем заботится, чем... Ну, те уже, вот они стали на крыло, по жизни пошли, а этот неудачный, мать, сынская любовь вся к нему прилипляет.
Его поддержать нужно.
Да, его нужда требует. Вот это и есть любовь. Любовь Бога к нам. А мы часто, нам хочется людям не любви, а вот закона. Купли-продажи, ты мне, я тебе, Бог, я у тебя поклон и твоя благодать. Я столько акафистов прочитал, столько... Ведь и молитва, и пост, и бдение не сама цель. Это лишь путь к твоему духовному преображению.
Средство.
Да, средство. А как может быть духовное преображение? Когда ты найдешь у себя способ, лекарства, возможности, инструменты очистить свою душу от греха. Только тогда то вселится божественная благодать. А если твоя душа занята грехом, как то благодать войдет? Вот этот путь очищения, он колоссальный. Колоссальный. А Господь сказал, ничто нечистое, не войдет в Царство Небесное. Поэтому, Елена, спасибо за ваш вопрос, он такой глубокий. И каждому из нас, мы нету такой духовной опытности, мы вот смешиваем поступки человека и самого человека. Мы, бывает, осуждаем самого человека вместе с поступками.
Угу.
Если умеешь это разделить, тогда тебя душа будет более спокойна. Понимаете, в этом деле? Все мы грешники. И Господь сказал, пришел вас спасти. И ад есть во грехе.
Да.
Но один кается, идет дальше по жизни. А другой упал в эту лужу греха и не знает, как подняться с нее. Так что спасибо, Бог вас. Благодарю.
Да, спасибо, Бог, всех, кто участвует в нашем эфире и кто задает свои вопросы. Есть один звонок. Давайте познакомимся со слушателем. Здравствуйте, вы в эфире. Говорите, пожалуйста.
Раба Божия Татьяна, благословите, Владыка.
Татьяна, Бог благословит. Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос. То, что вот у нас сейчас ежедневно по радиообраз и на литургиях в храмах молитвы читается. Значит, их три. Молитва о во время распространения вредоносного поветрия чтомые, молитва о восстановлении мира и молитва о Святой Руси. Вот кто их составляет? Меня это интересует. И еще, пожалуйста, вот в молитве во время распространения вредоносного поветрия чтомые есть такая фраза. «Господи Боже наш, не вниди в суд с рабы твоими». И еще в серединке «благопременительному Богу нашему», «благопременительному». Это вот как вот понимать?
Значит, Татьяна, дорогие братья и сестры, что касается общецерковного употребления молитв довольного порядка, это происходит обязательно с благословения святейшего патриарха, а бывает и по решению Священного Синода. Вот мы с вами не так давно совершали молитву в прошедшее воскресенье о невинно убиенных в тюрьмы, заточениях, это гонениях 20 века. Моя особая молитва, это было решение Священного Синода. А у нас есть целый ряд, так называемых, комиссий экспертов, и богословских, и догматических, и исторических, в том числе есть литургическая комиссия, где трудятся, это, как правило, преподаватели наших духовных школ, это и духовенство, и миряне, и которым священачалие преподает благословение по литургическому направлению, и они составляют тексты молитвы, а тем обязательно их сам вычитает святейший патриарх. Вот. И когда все это отшлифовывается, это потом вот рассылается нам через канцелярию Московской патриархии для употребления за каждым богослужением во всех храмах.
И как раз вот молитва о Святой Руси как раз по благословению патриарха Московского и всей Руси Кирилла, да, звучит?
Да, и через это как бы церковь говорит свою позицию о существующем состоянии, да, и вот это глубокое осмысление жизни, дела. Собственно говоря, братья и сестры, конечно, вот если мы эту тему вот так более глубоко посмотрим, с братской Украины что происходит, Если мы войдем в конфликт восприятия жизни вот, России и братской Украины, то мы будем в одном свете рассматривать этот конфликт. И каждая страна идет свою правоту, неправоту, дискуссии, споры. И в каком-то смысле этот противостояние, даже начиная тогда, Крым вошел в состав России, разделил семьи. Здесь же много братской Украины, здесь живет население, братья, сестры.
Конечно.
С родителями дискуссии спорят, ругаются, даже разрывают отношения и так далее, и так далее. А если это рассматривать как вот в нашей молитве о Святой Руси, смотрите, как звучат слова. «Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие ополчишася на Святую Русь, чающие разделите и погубите народ, един народ я». Ну, давайте по-русски скажем, что «Господи, услыши, помилуй, спаси нас от людей, которые хотят брани, хотят войны, которые ополчились на Святую Русь и чают, имеют надежду разделить и погубить един народ наш». Что на Украине, что белорус, что в России мы – это один народ. Ну, живут в разных государствах.
Мы как братья, получается.
Ну, а как вот, давайте греческий мир. Греция и Кипр — это два государства, там и там живут греки. Мы же это знаем. Такого характера. А нас пытаются убедить, кто хочет нас разделить, что мы разные народы. У нас разная вера, разные культуры, разные традиции, разные герои. И это вот идет на слом. Действительно, смотрите, разве могли себе мечтать, что в братской Украине будут иные герои Великой Отечественной войны, чем у нас?
Ну,
Бандеры, да. Шукевичи и так далее. Ну, казалось бы, это бред сумасшедший, но это есть. Да? А как уже 30 лет идет разделение народа, оторвать от нас вместе, это через религиозный фактор. Истамбул сюда включили и так далее, и так далее. Но это спецоперация. Разделить народ. Разрушить единый мир наш. Кого по религиозному признаку, кого по политическому, кого по социальному. Создать новые праздники, новых героев, новые традиции. Это такой... И это же делают не сами украинцы.
Конечно.
Свое.
Конечно.
Мы четко понимаем, что это западная цивилизация... Идет война вот этой Запада против Святой Руси. Против Святой Руси. И они ищут разные способы. И сегодня это апогей. Это вот-вот. Сегодня это вышло вот вооруженное противостояние.
Ох, конечно, архиважный вопрос мы затронули. И я говорю про Украину, ситуацию вокруг этого всего. И у нас как раз есть сообщение от нашей слушательницы тоже по похожей тематике. «Привезли солдат из плена», пишет Лидия. «Они побиты, владыка. Чем мы можем им помочь? Какими молитвами? И как остановить этих людей, которые позволяют себе издеваться над беззащитными пленными солдатами? Как не опуститься до ненависти?» Вот такой вот важный вопрос. Не мог его не задать.
Да, спасибо. Но прежде всего мы должны оказать почтение всем нашим воинам, которые трудятся на ней подвига. Да? Мы обязательно должны поддержать нашего президента, правительства. Потому что мы с вами в 20 веке вкусили, 1917 год, когда развалили страну. И совершенно понятно, вот весь исторический процесс России, понятно, что у нас фактически вот с нашими масштабами территории и населения нас невозможно извне победить. Невозможно. Невозможно. Но нас можно победить. Разделить внутри. Разделение. И наши предки умели вот сохранить удивительную эту нить, ткань единой жизни, родине, этой России, Руси святой, и с башкирами, и с татарами, и с калмыками, и с якутами. Все это все Россия, это одна Родина. Уважительное отношение к твоей национальности, к твоей религиозной традиции. Где вы стоите в мире, вот такое уважительное отношение. Наши предки нас оставили такой удивительный культурный, духовный, мировоззренческий код миролюбия. Это удивительно. Когда ты знакомишься с другими цивилизациями, видишь, через что они проходили, через какие репрессии, смерти, гонения, то и мы вот восприемники этого дела. Да? Это, и сейчас новая попытка этого разделения. Он совершенно понятно, это веет не от сегодняшнего дня, а от 1991 года, от распада страны, Советский Союз.
С этого все началось.
Да. Это, ну, как бы, это апогея такая, да. И оно продолжается. Продолжается, да, такое экспансия вещей. А, ну, вот они братскую Украину избрали вот такой кувалдой, да. И там не столько, во-первых, конечно, вот работа их с молодежью такого характера. Вторая тема. Поставили правителей, которые не любят свой народ, получается. Ну, вот что имеем, то имеем. И поэтому здесь, понимаете, вот, просим молиться за этих наших воинов, их поддержать. Это, у них не должно быть такого комплекса, что вот их, вот они не герои. А вот с той стороны, вот они делают, чтобы все делают, чтобы людей превратить в зверей. Ищут повода. Вот если мы пойдем по этому пути, вот над пленными здесь, это будет зверство. И к нас тоже войдет дьявол в сердце. Защита Родины воина, поле битвы, да? Будем защищать и отстаивать. И решать задачи. А над пленными издеваться. Вот это и нам и показывает. Вот, и они же это культивируют. Это же развивают. Вот дух такой ненависти. Ну, это бесчеловечности. Это, и это же не только касается наших воинов. Они свой народ уничтожают, кто не их сторонник.
Конечно, да.
Это же вот откровенный фашизм. Откровенный фашизм. Они уничтожают свой народ тоже. И им какая разница? А это все делают эти вот западные идеологи, чтобы вот нам посеять такую ненависть, злобу, презрение друг к другу. Посмотрите, братья и сестры, что такое 1917 год? Это ведь тоже гражданская война, противостояние. Эти люди-то разделили по национальным, по религиозным признакам, по сословным. И мы же друг друга кромсали. И очень долго. Но не удалось тому времени тем людям разделить народ наш по мировоззренческой принципу, к любви к Родине. Поэтому, когда вот пелена спала в конце 20 века, мы за 30 лет много примирились все в стране. Вот, надеюсь, когда-то этап закончится, этот горячие точки по братской Украине, мы найти должны все силы, форматы, уврачевать этот рану раскол, это разделение.
Ну, дай бог.
Это разделение. Мы должны искать точки, в том числе религиозные, мировоззренческие, что мы едины. Едины. Но вот это вот, которое особенно последних 8 лет, это внутреннего насилия такого над людьми, ну, он бесследно не проходит. А сейчас время наступает, что каждый мужчина призван быть защитником Родины. Вот сегодня день кончины моего отца, раба Божия Тимофея. Он провоевал 41 по 45 год.
Вот тогда вся страна сплотилась.
Не, ну а как?
Да.
И сегодня время такое. Тогда были очереди военкоматы. А удел мужчины. А кто будет родину защищать? Ты сошел с дистанции, ты ушел, а кто будет защищать?
Даже подделывали документы, чтобы возраст себе приписать, чтобы взяли в армию.
Ну, вот, да. Ну, вот мы знаем вот эту тему такого характера. Понимаете, о чем дело? За нас наше дело никто не сделает. Поэтому так важно воспитывать своих сыновей в духе патриотизма, любви к родине, к самоотвержению. Это заниматься должна и школа, и университет, и фильмы снимать, и радиопередачи делать. И вот мы сейчас не так давно, я сошел паломничество в Сталинград.
Ага.
Вот я поехал в те места, и поехал с 100 человек молодежи. Мы посетили, поклонились Василию Чуйкову, всем сталинградцам, вспомнили дом Павлова.
Угу.
И так далее, и так далее. Вот это тоже одна из таких форматов вот, восприятия, что мы наследники той победы. А мы сегодня не победители будем? А может, хоть и в окопах отсидеться? Ну, братья, если сыновья иссохнут в духе защиты своей родины, сыновья этой земли, то этой земли народа не будет. Придут иноплеменники, иноземцы, иноверцы. А вот нынешняя ситуация, она еще вот, ну, сложнее, потому что два брата воюют.
Сложнее и печальнее.
Да. И вот без молитвы, без вот духовного евангельского укрепления, Господи, вразуми, спаси, Господи, даруй нам победу над супостатами. Вот как это будет, Господи? Ты сам управь. Помоги. Спаси. И вот молитва Святой Руси все об этом. Все об этом.
И очень здорово, что она звучит в эфире «Радио Образ». И не только в эфире «Радио Образ». Я думаю, что это очень многим помогает. Прямой эфир с митрополитом Нижегородским Арзамасским Георгием. У нас программа так называется. Продолжаем обсуждать много важных, интересных вопросов. И сегодня мы затронули важную тему. Это первосвятительский визит в Нижегородскую епархию патриарха Московского и всея Руси Кирилла. И не поговорили мы на одну важную тему. Это третий день пребывания патриарха Московского и всея Руси Кирилла на Нижегородской земле и посещение им Дивеевской обители. А еще очень важно, там состоялось великое освящение Благовещенского собора. Долгожданное событие. Мы просто ждали этого с огромным воодушевлением, и собор этот просто поражает. Я был там несколько раз, еще видел, когда он готовился, только что-то было недоделано, но сейчас это просто, на мой взгляд, ну, жемчужина. Вот Дивеевская обитель, ее не зря называют жемчужиной, в принципе, да, Нижегородской, а вот этот собор совершенно удивительный, особенный, вот эти вот мозаики, вот эта смальта, которая блестит от свеч зажженных, вот эти лики, вот 200 ведь артелей, 200 артелей работали.
Нет, 200 специалистов.
Да, 200 специалистов, простите. Ну, много очень было привлечено людей, и столько труда, столько любви, столько сил было в это вложено, и вот результатом стал такой красивейший храм. Я даже не знаю, вот это же византийская традиция, да, вот продолжение, вот эта стилистика. Владыка, скажите, пожалуйста, о ваших впечатлениях от проделанной работы.
Ой, братья и сестры, как-то тут вот как бы не впасть в гордыню. Вы знаете, вот действительно, кто побывает, увидите, что чудо, настоящее это чудо. Прежде всего, что происходит продолжение написания Серафима Дивеевской летописи.
Да.
Вот, преподобный Серафим нам много оставил заветов от Дивеева, что должно быть. А он все говорил не от себя, а нам возвещал волю Царицы Небесной. И вот был завет построить храм внутри Богородичной канавки.
Наконец-то это удалось.
Да, там много было всяких неустроенностей. Вот 12 лет назад нам удалось освободить эту территорию милостью Божией. И матушка игумени, сестры имели такое намерение связать третий удел матери будущей четвертым Киевской Руси Мы знаем, что Киево-Печерская лавра — третий удел Матери Божией, а Джевей — четвертый и последний удел. Фактически один удел у нас на территории России сегодня. Да? И вот когда до древние времена Матерь Божия явилась греческим мастерам, дала им там мешочки с золотом и дала им пояс. И сказала: постройте мне в Киеве храм 20 поясков шириной, 30 длиной, 50 высотой. Монашеская сотница. 20, 30, 50, 100. А мы Иисусову молитву совершаем, да, по сотнице. А поясок был 20 метр 20. Поэтому 20 поясков — это 24 метра, 30 поясков — 36 метров, 50 поясков — это 60 метров. И вот такой в Киеве был выстроен храм. И вот мы имели намерение в эту меру храма построить и в Дивеево. Что и произошло. Только в другой архитектурной форме, чем в Киеве построен. Вот выстроен храм. И тогда мы, когда думали, приступали к украшению его, когда строился храм, там было много всяких необычных чудес. И то, что вот 2 миллиона 200 тысяч кирпича понадобилось, и весь народ купил по кирпичику, такие билетики продавались.
И там даже имена написаны, да?
Да, на каждом кирпичике вот имена людей, да. Мне очень приятно, что и там, и мое имя есть. Некоторые прихожане приезжая в Дивеево, покупали, и меня записывали туда, и мне потом билетик приводили. Владыка, мы и за вас подали.
Да.
Это уже это очень так тепло, приятно. И вот храм необычный. В том смысле, что не во многих местах сама Царица Небесная повелевает построить храм ей. А паче вот в четвертом уделе. И поэтому пришло такое мнение, что давайте подумаем, как нам благоукрасить храм как бы от всей Руси, от всего нашего народа, по хвалу Пресвятой Богородицы. Она наша покровительница, помощница, заступница, стена и ограждение. А некогда молодым человеком я посещал христианские святыни Востока и Запада, в том числе в Италии. И в нескольких храмах я увидел знаменитые мозаичные работы. И это меня так поразило, там у меня сердце залегло, а вот где бы в России нам удалось бы когда-то вот так благоустроить.
Да.
Ну и вот это моя такая юношеская пылкость. Господь, видно, там где-то записал. И мы приступили вот к этим мозаичным делам. А какая, брать, почему чудо, братья и сестры? Кроме того, что не было каких-то гарантийных материальных средств, все приходило пожертвование по мере наших продвижений. У нас в стране нет опыта таких масштабных мозаичных работ. У нас не было мастеров такого масштаба. Делали иконы, какие-то панно небольшие и так далее.
Да.
И знаете, вот в чем? Вот сейчас вы приедете, вы увидите такое, ну, и благолепие, и красоту, и гармоничность. Ведь вот такие масштабные работы, они же могут привести к тупику. Ты потерял средства, мастера работали, а им может не получиться. Объемом обшибся, формами, сюжетами и так далее. И это вот труд иконописцев, архитекторов, искусствоведов, сестер обители, их молитвы. Все это вместе вот получил такой, как бы, я сейчас формулирую, получил очень хорошо. И знаете, что это наш духовный код, мировоззренческий код. Вот мастера, которые даже сегодня сами удивляются, как у них все получилось.
Очень интересный факт. Я разговаривал с одним из участников вот этого процесса отделочного, который делал мозаику. И он признался мне, что мы боялись первое время, мы не уверены были в своих силах. Такой ответственный проект, такой масштабный. И мы просили Бога, чтобы он как-то укрепил нас, поддержал. И поначалу мы вообще сомневались, получится ли у нас. Но потом так мы развернулись, так постарались. И Матерь Божия помогала. И, в общем, люди просто с восторгом вспоминают вот этот процесс свой.
Да, это действительно так. Вот это и есть чудо, что удалось призвать благословение Божие на свои труды, немощные, слабые?
Не могу не задать этот вопрос, потому что речь зашла о Дивеевской обители. Раб Божий Тихон из Дивеевского района. Вопрос мой о пророчествах батюшки Серафима, о судьбах России. Об этом много толков. Владыка, как вы лично относитесь к пророчествам преподобного Серафима Саровского? И как посоветуете нам, православным людям, к ним относиться?
Раб Божий Тихон, да?
Да, раб Божий Тихон.
Ну, вы знаете, что надо с внимательностью относиться к пророчествам батюшки Серафима. Кто тут возражает? Но есть одно «но». Кто как понимает эти пророчества? Вот, братья и сестры, ну, не секрет, что часть людей очень как бы подвержены влиянию такого смутного последних времен. Антихриста, под антихриста, печатью антихриста и так далее, и так далее. Собственно, и батюшка Серафим многие вещи по этому поводу говорит, да? Но люди хотят это спрятаться где-то, не знаю, там, в лес уйти, там кто-то детей не рожает, там жень замуж не выходит и так далее. Вот, вот это признаки этого дела. Что бы мне хотелось сказать? Уделяя большое внимание теме Антихриста, мы забываем Христа. Бог, сам Господин этой жизни. И что говорит нам Священное Писание? Тогда Антихрист придет, когда едва ли обрету веру на земле. А если мы будем верные Богу, то его пришествие будет отодвинуто. А что такое верное? Родители воспитывают детей, священники совершают службу Божию, монашество совершает свои подвиги, созидается Святая Русь. Кто и что этому мешает? Аборты, распад семей, сквернословие, богохульство. Это все мы делаем.
Да. Индустрия развлечений.
Все мы делаем. Кому претензии? Вот нам хочется вот туда, куда-то пойти, вот там, чтобы исправилось. Так давайте сами становиться преподобными Серафимами по уровню подвига, преподобными Сергиями. Вот мы с вами вспоминали сегодня дедушку Стешу Патриарха Василия Гундяева.
Да.
Какой кремень? Вот я не так давно читал материал о закрытии одного из наших храмов в Нижегородской области. Вот в селе было, на населенном пункте было там 1400, там, допустим, 50 человек, да? Это было конец 20-х годов. Опросили 1183 человека. Нужен вам храм или нет? Возразили только 87 человек. А все остальные поддержали закрытие храма. Ну, все же не крещенные были.
Да.
Поэтому мы думаем, что он откуда-то со стороны придет. Конечно, придет, если мы будем жить неблагочестиво. И что нам с вами за весь мир отвечать за это страхование? Давайте сами жить. В посте, молитве, праведности жизни. И Господь, видя своих чад, не попустит ему. Не попустит ему. И вот вы тихо задайте, о, я же не знаю вас лично, ваши как дети растут, а ваши братья как живут, а ваши сестры как живут, ваши племянники как живут. Вы посмотрите. В Евангелии, в Духе Господа, вот где самая большая проблема. Духовная деградация. И вот в этом смысле, вот с одной стороны, вот сегодняшнее время, так очень интересно, братья и сестры, по Евангелию происходит разделение на овец и козлищ. Вот одни русские люди пошли на встречу к Богу, и их немало. Благочестию, праведности. Они просто себя до конца не проявляют, и мы как бы их не видим, но их немало. Очень люди благочестивые, целомудренные. А другая часть пошла, идет в разнос. По пути противоположного от Евангелия, от Христа. И вот что у нас победит? Свет или тьма? Зло или добро? Вот если нечестие умножится, ну, значит, и сохнет святость и праведность. Умножится чистота и праведность, злоба и сохнет. Но мы осознаем свою немощь и слабость и говорим, а как? Я что могу сделать? Много ты не можешь сделать, а вдруг ты очень много можешь делать. Каждый мы по кирпичику, угу. Как мы вспоминаем Благовещенский собор Дивеево.
Да.
Он из кирпичиков состоит, маленьких.
Маленькие кусочки, да.
А смотрите, какая святыня. Каждый кусочек смальты, это, ну, вот он кусочек смальты. А в общем, какие образы получаются. Так и образ Святой Руси. И в этом смысле, а если жить этим таким страхованием, которое выдвигает тебя в уныние, какую-то вот озлобленность, нет радости жизни. Вот если там, Тимофей, нет радости жизни, беги этого. Батюшка Серафим сам, радость моя, Христос воскресе. Беги этого. Как бы там грамотно не рассказывали, авторитетом Серафима вами не прикрывались, значит, там не Божие дело.
Угу.
А с радостью, любовью, живите и благодарите Бога. И все устроится. Я глубоко в этом убежден. И самый ярчайший пример мы видим возрождение и обители, и нашей жизни такой, и так далее.
Да.
Такого. Если мы только пойдем по пути возрождения этих стен и куполов, а не будет духовного возрождения, конечно, это Богу неугодная тема. Но мы когда вот возрождаем этот храм, да, это же мы вкладываем частичку своей души, веры, своего благоговения пред Господом.
Угу. Очень точно подмечено.
Да, вот так. Это как бы отражение. Отражение нашего внутреннего мира, Святой Руси, Великой России. И поэтому живем, Бога благодарим и утешаемся.
Программа «Прямой эфир» с митрополитом Нижегородским Арзамасским Георгием на радио «Образ» продолжается и продолжается нашей доброй традицией. И я говорю сейчас о нашем евангельском чтении. В конце нашей передачи, Владыка, мы сегодня снова с вами почитаем один из фрагментов из Святого Писания. Пожалуйста, расскажите, что это будет, и давайте к этому перейдем.
Братья и сестры, воскресное Евангелие, притча о богаче и Лазаре. Некоторый человек был богат, одевался в парфиру и весон, и каждый день пиршествовал блистательно. Был же также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы, приходя, лизали струпья его. Умер нищий, и отнесен был ангелу на лоно Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза за свои, увидев вдали Авраама и Лазаря на лоне его, и, возопив, сказал: «Отче Аврааме, умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего», перст — это пальчик, «в воде, и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сем». Но Авраам сказал: «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же оттуда к вам не переходят». К нам не переходят. Тогда сказал он: «Так прошу себя, отче, пошли в дом отца моего, ибо у меня есть 5 братьев. Пусть он засвидетельствует, чтобы и они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему: «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Он же сказал: «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются». Тогда Авраам сказал ему: «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверят». Ну вот, братья и сестры, здесь как бы хотелось вот две немножко темы такие рассмотреть. Вот кажется, кто богатый, пиршеством гулял, и говорит, ты уже в земной жизни получил свое, вот пойдешь в муку вечную. А Лазарь страдал, поэтому вот сейчас он радуется. Но вот всякое священное писание мы читаем через толкование святых отцов. Василия Великого, Григория Богослова и других святых отцов. Как правильно понимать вот это восприятие? Ведь часто что происходит? Мы священ, богатство часто бывает для человека работаем в осуждении. Ведь ну, не само богатство приходит в осуждение, а твое отношение к этому. Ведь каждый человек Богом призван стать наследником Царства Небесного. И ты Богом определен работать над этим. И мы с вами уже говорили в сегодняшнем эфире, Богу важна не только и столько наши дела, а сколько наши мысли праведные. Что Господь говорит, где сердце ваше, там и сокровище ваше. Изнутри из вас происходят и злые дела, и добрые дела. А если твое сердце добро, то и в практике оно выливается в добро. Практическая деятельность. А если ты со злым сердцем делаешь какие-то вещи якобы праведные, но у тебя да, лукавство есть, ты типа хочешь выкупить свои грехи, да. Не меняясь самим. Я буду грешить, блудить, но что-то построю. Это вот глубочайшее заблуждение, когда с Богом мы пытаемся стать на коммерческую основу. Ты мне, я тебе.
Это вот как сегодня вопрос у нас был, да?
Да, да, да. Нет. Где сердце ваше, там и сокровище ваше. Поэтому псалмопевец да, говорит, Господи, царь Давид говорит, Господи, сердце чисто созижди во мне, и дух прав обнови во утробе моей. Скажите, а где он учит чистоте сердечной? В каких университетах? Какие у нас учебные пособия есть? Есть о чем проблема? У нас в сегодняшней жизни, современной жизни, понятие греха вынуто из жизни людей. Есть такое понятие греха в светской среде? Что такое грех? Так а если его нету, так о чем и говорить? Не о чем говорить, да?
Получается, что так.
Тогда и почему есть закон Божий? Зачем нам Евангелие? Зачем нам святые отцы? Греха нет. А если он есть, что тогда? Вот ты себе ответь, человек, на этот вопрос. Так вот, в этом Евангелии говорится, что человек думал, что вот тут было понятие 2000-летней давности, если ты богатый и здоровый, то ты праведник. А больной и нищий, ты грешник. А Господь говорит, нет, ребята, так не работает. Где сердце ваше, там сокровище ваше. Вот Лазарь, вот этот нужде такой лежал и не стал озлобленным. Она с кротостью, смирением нес свое послушание. Вот свою жизнь проходил. Ну, давайте из чисто практической пастырской деятельности. Вот часть людей, когда бегут в храм? Когда у них беда?
Когда что-то случилось.
А когда все более-менее хорошо, что я пойду? Да, у меня же есть дача, есть друзья, есть корпоративы. Так? А посетила там полунеизлечимо болеет. Все откладываешь, побежал к Богу. Но Господь, может, и так нас любит, вот таким пальчиком грозит. А? Это, смотрите, мы тут боимся телесной болезни и смерти. А если ты пойдешь в гену огненную? Тогда же бывает телесное наказание. Милость Божия, дети, чтобы ты отрезвился умом, не осуетился. Вот об этом говорится. А второй такой момент, аспект, это пошли Лазаря к моим братьям и сыновьям. Ну, пускай расскажет, что есть гена огненная, есть лона Авраамова, и надо жить по правилам, чтобы не попасть, как я. Вот он забудь даже о своих, кто на земле. Ну, а ему говорит Авраам, ну, у них есть Моисей. Ну, что такое Моисей, братья? Это через Бог, через Моисея дан нам заповеди Божии. Не убей, не укради, не прелюбы сотвори. Собственно говоря, этим законом Ветхий Завет народы и руководствовались по жизни, да? И потом были пророки, Богом посланные люди, которые получали дар пророчества и проповедовали людям. И часто пророков убивали за это, что они обличали народ неправедной всей жизни. Убивали. Пророческое служение страшное.
А
и, кому? И сегодня нам не хочет нас обличали. Чего тут?
Конечно.
Я нормальный. Чего ты постаешь ко мне своими обвинениями? Ну так, нам хочется вот праведности, без труда выдвинуть рыбку из пруда. Хочется, не хочется, чтобы нас обличали. А что такое обличение? Ну это ты... Вот помните Великим постом? «Ей, Господи, царю, дарую мизреть, дай мне видеть моя прегрешение, не осуждайте брата ему. Величайшая добродетель, а Васисой говорит, сколь высоко для человека видеть глубину своего падения, видение своих грехов, братья и сестры, это величайшая добродетель». И тогда человек сможет покаяться, разговаривать со своей совестью. И через это вот очищение происходит и Божие благословение. Так он говорит, даже если кто, есть пророки, есть Моисей, есть закон, не соблюдает. Да если кто из мертвых воскреснет, они ему не поверят, не исправятся. И потом вспомните, Христос воскресает.
Да.
А многие ли из народа Израилева за ним пошли? Нет. Вот по пальцам пересчитать можно было.
Угу.
Вот у них было это событие. И вот это же там и сегодняшняя нас с вами. Вера в Бога, верности Богу. Как? Вот своя, у каждого своя система координат жизни. Если ты сумеешь дать место промыслу Божию в своей жизни, одно будет. Если ты изгонишь Бога из своей жизни, из своего сердца, другое будет. Каждый в этом смысле коднит свое счастье и несчастье. Поэтому, братья и сестры, вот... То, что мы сегодня совершаем некоторые свои заботы русской церкви, ну, давайте конкретно Нижегородской митрополии нашей, да, и святые монастыри возрождаем, чтобы были светочами православия, и вы могли прийти там почерпнуть себе духовные силы, помолиться, побыть с Богом наедине. И храмы Божии возрождаем. И я, как епископ, забочусь о подготовке духовенства, чтобы у нас были пастыри с вами достойные. Может, я плохой учитель, но уж помолитесь за меня, чтобы Господь усилил мою заботу и крепость, да? Мы открываем с вами православные гимназии, православные детские сады. Так, а кто должен, где мне этих православных учителей набрать? Это что же, мы должны все духовно возрастать. Это не в раз. Они же мне не лежат в холодильнике, в запасе, что я вам раздам. И этому уже пророчен и наш вот логос, и вот радиообраз наш, и молитвы, и беседы, и общение. Это вот духовное просвещение, мы должны все духовно взрослеть, возрастать. И в этом смысле нам необходимо единомыслие и согласие. Господи, помоги, Господи, благослови, Господи, прости, Господи, направи, Господи, укрепи. Дорогие радиослушатели, спасибо вам за ваши вопросы. Наше с вами такое духовное братское общение. Помолитесь за меня грешного, чтобы Господь дал мне силы духовные и телесные с ревностью служить свое служение во славу Божию, Матери Церкви, народа Божия и Богохранима нашего Отечества. Аминь. Спасибо вас, Господь.
Очень важных, много вопросов сегодня прозвучало, очень важных слов. И, Владыка, я вас от всей души благодарю за интереснейшую беседу. И мы с вами обязательно ее продолжим, но уже в следующий раз, потому что сейчас программа подходит наша к концу. Всем слушателям радиообраз хорошего времяпрепровождения. Оставайтесь с нами и дальше. Ну, а мы пока что прощаемся. До встречи в эфире.